Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Неканонические книги Ветхого Завета у нас сегодня на повестке дня, и помогает нам в этом, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Так, сегодня у нас на повестке дня книга пророка Варуха, как мы и обещали.
Напомню, что мы разбираем неканонические книги, и мы уже прочитали книгу «Юдифь» и книга «Тавита».
Угу. Интересные были,
да,
по сюжетам.
Там в основе этих произведений находится какой-то занимательный сюжет, внутри которого есть такое поучительное содержание. А вот книга пророка Варуха, и также еще к ней примыкает, очень тесно с ней связано, послание Иеремии. Это другая из неканонических книг. Может быть, даже обе мы сегодня их разберем.
То есть настолько маленькие книги, что, думаете, мы уложимся?
Ну, послание Иеремии, оно одна главка, книга пророка Варуха 5 главок. И здесь, вот я сейчас объясню, как они устроены, о чем они идут речь, и почитаем какие-то избранные места. Вот смотрите, сначала такое маленькое предисловие. Когда мы берем вот эти произведения, книгу пророка Варуха, послание Иеремии, здесь мы сталкиваемся с таким интересным явлением. Например, есть там сочинение Евагрия Понтийского. Это очень крупный теоретик, подвижник, выдающийся IV века, но он придерживался некоторых заблуждений Оригена. И потом, в V веке, в VI веке, ну, он попал под статью, там, под осуждение, значит, уже после смерти его объявили, ну, поняли, что он там, у него есть теоретические взгляды, но он написал очень много важных творений. Основу православной аскетики он заложил, учение о восьми страстях, об умном делании, там замечательные просто трактаты, и монашествующая, монашеская традиция, она понимала, что, ну, то есть, этот человек, уже авторитет его поколеблен, потому что, так сказать, осудили в ересе, но сочинение он оставил очень важное, и они до нас дошли под именем Нила Синайского, то есть… И это касается множества других авторов. Там три слова о молитве Симеона Нового Богослова. Но это не Симеон писал, это писал другой какой-то автор. И, ну, слушайте,
ну, то есть,
таких,
да,
примеров просто десятки.
Причины бывают разные.
Масса,
иногда просто, чтобы
масса
имени
произведений, которые,
было,
вот, скорее всего, приписаны Иоанну Златоусту. Например, наше знаменитое огласительное слово.
А это мог как... и не он написать.
Ну, конечно, конечно. Просто в традиции вот так вот сложилось, что, ну, это Иоанн Златоуст, осознанно или неосознанно, но это не он. И вот это явление, вот псевдоэпиграфы, вот они имели место в христианской традиции и в еврейской традиции, особенно незадолго до прихода Христа. Вот помните, мы разбирали даже один из них, это книга Еноха.
Угу.
Вот, пожалуйста, книга Еноха, от имени Еноха описаны видения Еноха, но которые Енох, конечно, не писал, написаны за 200 лет до Христа. И подобных сочинений еврейских, приписанных Аврааму, Моисею, Еноху, там, ну, кому бы то ни было, ну, их сохранились десятки практически. Просто они не вошли в канон, но они имели хождение, они были популярны. И книга Варуха и послание Иеремии – вот это такие произведения. Сразу скажу, что вот, видимо, отношение к авторству в древнем мире было несколько другим. Вот здесь не надо видеть дурной какой-то умысел. Вот мы-то как скажем, ну что, это же раз не писал Варух, то это что-то, наверное, нехорошее, да? Это ложь, это какой-то подлог, здесь какой-то обман. Но вот я говорю, там было другое время, и, видимо, авторство понималось как-то вот по-другому.
Угу. Да, и... у нас в современности есть такие же истории. Вспоминается, кстати, недавно про Джоан Роулинг, когда все вот эти вот ее книги про Гарри Поттера имели колоссальнейший успех, но она выпустила еще одну, не помню, по-моему, детскую книгу, поправьте меня, если не я не права, и подписала ее другим именем. И ее никто не покупал. Но вот зато потом, как только узнали, что, оказывается, это Джоан Роулинг, книга тут же просто ушла,
да,
только так.
Да, да. Ну, вот это она, видимо, вот это специально сделала, да. Ну, писали под псевдонимами и так далее. Но смотрите, здесь же как бы вот у нас мы видим в личности автора какую-то ценность, да?
Угу.
То есть автор, он получает авторские права, он получает славу человеческую. То есть это все для нас очень важно. И для древних людей это тоже было важно. Но если мы берем вот эту вот религиозную традицию, христианскую традицию, древнееврейскую традицию, автор, он вторичен, потому что он должен передавать объективную божественную истину. И ради смирения люди, и ради того, чтобы, ну, конечно, повысить авторитетность, давайте тоже…
Не забывать.
Да, не забывать об этом, своих слов. Но автор этот, он действует прямо противоположно логике тщеславия, потому что он прячет свое «я» для того, чтобы облегчить доступ людей к какой-то истине. То есть это не из худших побуждений делалось,
угу.
А из лучших, из угу. лучших, чтобы…
Ладно, запомним.
Да, давайте это запомним и будем относиться к этому спокойно.
Угу.
И поэтому, ну, вот это так считалось, ну, нормально, да. То есть, вот, скажем, что такое… Кто такие Иеремия и Варух? Давайте, это авторитетнейшие фигуры среди пророческой традиции. Они были друзья. Иеремия – великий пророк, который жил в эпоху падения Иерусалима, пророчествовал об этом, и сидел в тюрьме, говорил, что вы не сделали неправильную ставку на Египет, и поэтому подчинитесь Вавилону, но его там содержали в тюрьме, значит, и все, и потом его увели в Египет. Претерпел немало страданий, и потому что общество было против него. И Варух – это был его друг, он был писцом, знатным человеком, и он как раз, ну, ведь, вероятно, принимал участие в записывании его пророчеств, и… Понимаете, вот тоже у него была непростая судьба, его тоже увели в Египет, но традиция говорит, что, видимо, он как-то вышел и оказался в Вавилоне. Традиция еврейская говорит, что он умер в Вавилоне, этот самый Варух. А даже есть знаменитый эпизод, когда еще храм не был разрушен, это еще перед наступлением вавилонян, царь Иоаким, а Иеремия сидел в тюрьме, и он написал целый свиток обличительный, где он говорил, что царь не прав. Ну, как бы, и что вы не туда идете. Все закончится плохо. То есть это вот он пророчествовал. И Варух это записал, и он прочитал этот, он, ну, потому что Иеремия уж написал, все, царь должен прочитать. Перед лицом царя вельмож, и там написано, что в книге пророка Иеремии, что царь сидел, вот, читай, читай. И когда вот прочитывался очередной отрывок, он, ну, в свитке, да, он брал ножик, отрезал этот кусочек и бросал в огонь. Но весь его выслушал, но весь его сжег, совершил такое вот преступление. И спустя несколько лет Варух с помощью Иеремии, они восстановили эти пророчества и дополнили их. Вот, то есть это, конечно же, великие фигуры, которые связаны с предсказанием плена и предсказанием избавления. Потому что Иеремия, когда… Иерусалим еще не пал, говорил, все случится нехорошо. А потом, когда людей увели в плен, он сказал, не собирайтесь сейчас, скоро, не рассчитывайте, что вы скоро вернетесь, на 70 лет вы там будете жить, но вы вернетесь, потому что Бог обновит свой завет и вернет свой народ. То есть Иеремия – это пророчество о разрушении, это опление и это возвращение. Вот эта тема. И здесь… Мы имеем такие вот своеобразные произведения, явно написанные гораздо позднее, уже в послепленный период. Это видно из массы нюансов, о которых я даже вдаваться не буду, в эти подробности ученые это знают. То есть есть исследования, которые показывают, что там лексика, значит, и исторические анахронизмы тоже там встречаются. В общем, это книги поздние. И, видимо, авторы вот этих двух произведений, послания Иеремии и книга Варуха, они хотели своим современникам после плена донести некие важные истины. Истины о том, что надо быть верным Господу, что не надо падать духом, что избавление грядет, и что бедствия, которые претерпел народ еврейский, они являются следствием их грехов.
Ну, то есть оправдать решение Бога и дать людям надежду.
Да. Вот в их какой-то там ситуации. Эту ситуацию мы даже не знаем, в которой написаны эти произведения. Но, видимо, нужно было людей ободрить и объяснить им смысл происходящего. И для этого в уста Иеремии вкладываются очень выразительные слова. Там это очень выразительное на самом деле произведение. Значит, что такое послание Иеремии? это что тут обыгрывается? В книге пророка Иеремии описано, что когда Иерусалим был занят, это 597 год, первую партию переселенцев увели в Вавилон. Храм еще стоял. И Иеремия отправил им письмо, где он сказал, что на 70 лет вы там останетесь. Но этого письма нету в самом...
каноне.
Ну, в каноне, да, этого послания нету. Там просто оно упомянуто, и упомянуто краткое содержание, а самого послания нету. Но раз оно упомянуто, вот здесь человек и вложил вот в эту литературную форму, что это якобы вот Иеремия пишет вот этим людям, которые оказались в Вавилоне. О чем он пишет? Вот давайте сразу коротко разберемся. Это буквально одна страница, буквально одна страница, буквально одна страница. Что тут, про что тут вот послание Иеремии, да? Вот, видите, как начинается список послания, которое послал Иеремия к пленникам, отводимым Вавилон царем Вавилонским, чтобы возвестить им, что повелено ему Богом, что за грехи, которыми вы согрешили перед Богом, будете отведены пленниками Вавилон Навуходоносором, и вы там пробудете многие годы, до 7 родов, и я оттуда потом выведу вас с миром. О чем написано послание? Иеремия, вот этот, да, говорит своим адресатам, что вы, когда придете в Вавилон, вы там увидите множество богов, культуру, построенную на идолопоклонстве, богов серебряных, золотых, деревянных, носимых на плечами, внушающих страх язычникам, много блеска, много искусства, воображения, да, то есть берегитесь, чтобы вам не попасть под влияние вот этой вот всей культуры, чтобы страх не овладел и вами перед этими идолами, и вы должны иметь в уме, что надо поклоняться только Богу, потому что все эти идолы – это есть дерево, это есть неодушевленный материал, а на самом деле их не существует, говорит им Иеремия. И вот он тут целое послание эту тему развивает. Вот он говорит, язык их выстроган художником, сами они оправлены в золото, серебро, но они ложные и не могут говорить. То есть, вот. Даже бывает, говорит, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро, уделяют из того и блудницам под их кровом, а они молчат, они не спасаются от ржавчины, моли, хотя облечены в пурпуровую одежду, их чистят, они имеют скипетр, как человек судья страны, но не может умертвить виновного перед ним, вот. Ну, то есть, как разбитый сосуд делается бесполезным человек, для человека, так и боги их, вот. Глаза их полны пыли от ног входящих, и, значит, их охраняют, как царей, но они совершенно безмолвные, глухие, их точат черви земляные, лица их черны от курей. То есть он обесценивает вот это все религиозное поклонение. И, ну, разумейте, что это не боги, их не бойтесь. Духа никакого в них нет, и, значит, им приносят все эти жертвы, и это все есть, ну, как бы бесполезно, да? И это на все лады автор излагает вот эти вот мысли о бесполезности и, ну, как бы несуществовании этих богов.
Ну, то есть, одна и та же мысль, просто как
мы видим, лады,
на
вот
все
это,
лады,
вот
разными
послание
словами,
Иеремии, да.
71
из
стих.
«Из пурпура и червленицы, которые сливают на них, вы можете уразуметь, что они не боги, да и сами они, наконец, будут съедены и будут позором в стране. Итак, лучше человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далеко от позора». И он напоследок он сравнивает их с пугалом в огороде. Как пугало в огороде никого ничего не сбережет, ну, так и их деревянные, оправленные в золото, серебро боги совершенно бесполезны. Вот, вот это вот мы с вами, считаете, прочитали послание Иеремии, оно маленькое, и вот оно развивает всего лишь одну простую мысль, что боги язычников, их нет, что они суть дерева, и они никому помочь и никому навредить не могут, поэтому не бойтесь никого и будьте верны только Господу. Вот это послание Иеремии. Что же касается книги пророка Варуха, ну, это другой псевдоэпиграф, да, то есть приписанный уже его соратнику, писцу, вот этому Варуху. Книга эта полна анахронизмов, то есть там куча всяких несоответствий, там описана совершенно невозможная ситуация. Вот, что, значит, смотрите, что Варух написал эту книгу в какое-то неуказанное время, в какой-то 5-й год, 7-й день какого-то месяца, когда Иерусалим взяли, был уничтожен огнем, И он был прочитан в Вавилоне Иехонии, которого увели в плен. Но Иехонию увели в плен за много лет до того. И там он при народе, со своими слугами, он сидел в темнице в это время. В общем, там такие странные вещи, но это и не важно. Ну, просто автор немножко тут...
То есть, нам важнее смысл все-таки.
Важнее смысл, этой конечно. Книги. И там, значит, этот Варух, он пишет, он сам был в этом Вавилоне, и он прочитал перед лицом Иехонии и всего народа, который собрался слушать эту книгу. И эта книга вызвала у народа плач, покаяние. Они собрали имеющееся серебро, отправили в Иерусалим для того, чтобы на содержание остатков храма. Вот, что там от него осталось. И вознесите на жертвенник Господа Бога нашего. А, храм еще существовал. Храм еще существовал, но город уже был разрушен. Вот. И прочитайте эту книгу. Они послали в Иерусалим эту книгу, чтобы ее обнародовать в Доме Господнем. И эта книга, она говорит о том, что бедствия, которые постигли Израиль, это есть следствие непокорности и грехов народа, который идолопоклонствовал и, значит, совершал всякие грехи, нарушал Божий закон.
Ну, то есть, книга Иеремии только немножко в другом изложении.
Ну, нет. Иеремия, он убеждает переселенцев не поклоняться идолам, а Варух, он призывает к покаянию. И он объясняет, что произошедшие события – следствие отступления от Бога, поэтому надо покаяться, и надо, и тогда Бог вернет свою милость. Здесь это... тема, она звучит. Вот. Ну, давайте несколько избранных мест почитаем, потому что это, они немножко однообразны. Вот понимаете, как вот с идолами, так же и здесь у Варуха особого разнообразия нет в этих пяти глав. Вот избранные места почитаем. Вот книга, глава вторая. «Исполнил Господь слово свое, которое Он изрек против нас и против судей наших, судивших Израиля, против царей наших, князей наших, всякого израильтянина иудея, что Он наведет на нас великие бедствия, каких не бывало под всем небом, как он сделал в Иерусалиме, по написанному в законе Моисеевом». Вот. «Что мы будем есть один плоть сына своего, другой плоть дочери своей». Вот как. До таких ужасов Бог доведет Израиль. «Он отдал им их в подданство всем царствам на поругание, на опустошение окрестным народам, и мы оказались внизу, а не наверху, потому что согрешили перед Господом Богом нашим, не слушая гласа Его». Вот. Потому что мы не молились перед лицом Господа. Вот. Мы не слушали гласа Его. И вот сейчас мы, Господи, согрешили перед Тобой, да отвратится от нас ярость Твоя. Услышь, Господи, молитву нашу, прошение наше, избавь нас ради Тебя, чтобы вся земля познала, что Ты, Господь, Бог наш, как-то имя Твое наречено в Израиле, роде Его. Вот так. И вот это вот на все лады, опять же, повторяется тема во второй главе, в третьей главе, в четвертой главе и в пятой главе Мария. То есть, тут это череда вот этих вот, ну, как бы молитв, что «Господи, не вспоминай», это третья глава, например, «Господи, не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою, имя Твое на это время, ибо Ты Господь Бог наш, и мы прославим Тебя, Господи». Вот. «Мы теперь в переселении нашем, куда ты нас рассеял, в поношение, в клятву, в возмездие». Вот. «Слушай, Израиль, заповеди жизни, внимайте, чтобы уразуметь мудрость. Что это значит, что ты находишься в земле врагов? А вот, если бы ходил путем Божьим, жил бы в мире вовек, познай, где находится мудрость, где сила и где знание». Вот. «Вот книга заповедей и закон, пребывающий вовек. Все держащиеся будут жить, а оставляющие умрут». В общем, все это такие очень традиционные темы, значит, которые построены вокруг вот этой темы покаяния, что «Иерусалим, сними с себя одежду плача, озлобление твоего, оденься в благолепие, слава от Бога навеки». То есть, это означает, что Бог помилует, что вот милость Божья придет. Вот давайте на хорошей теме закончим, да, что «оденься в благолепие славы, облекись в одежду правды от Бога, возложи на голову твою венец славы, Бог покажет всей Поднебесной твою славу. Встань, Иерусалим, и стань на высоте, и обратись на восток, посмотри на детей твоих, собранных от запада солнца до востока словом святого, радующихся о Божьем воспоминании о них». Вот. Бог определил, чтобы всякая высокая гора и вечные холмы понизились, а долины наполнились для уравнения земли, чтобы Израиль шел твердо со славой Божьей, а леса и всякое благовонное дерево осеняли Израиля по повелению Божию, и Бог будет с радостью предводить Израиля светом славы своей, с милостью и правдою своею. В общем, такое вот слово надежды, которое завершает эти книги.
Насколько была вообще популярна вот эта книга, интересно?
Она имела маленькое хождение. Она была практически неизвестна в Палестине. И даже есть вопрос, по-еврейски ли она вообще была написана, потому что она сохранилась только в греческом тексте. Она была очень слабо известна в еврейской традиции, но только вот в Септуагинте вот ее включили. И отцы церкви, где-то со второго века уже как-то вот начинают проявлять знакомство с этой книгой, какие-то отдельные цитаты появляются, но в любом случае это некоторая такая вот, периферийная, но все равно важное отражение настроений евреев за несколько столетий до прихода Христа. Что они видели, что они избавились от идолопоклонства, что они видели, что плен – это было следствием их грехов, и они чаяли надежду о том, что будет восстановлено царство, если они покаются. Вот такая вот идея заложена в этих книгах.
Вот, кстати, интересно вообще, что читали, когда не было Библии. Ну, то есть мы сейчас христиане, на что в первую очередь ориентируемся? Да, на Евангелие, на Библию в целом. Угу. Но это уже готовая у нас есть сложившаяся традиция, то есть, а тогда... Со времен, наверное, 10 заповедей, да, которые Господь дал Моисею, что какие книги-то там были, на что вообще люди того времени ориентировали, что они почитали за священные книги, когда еще не сложилась полностью вот эта традиция.
Хороший вопрос, но о нем много разных могут быть мнений, потому что явно вот эта древнееврейская религия до плена, она не была религией книги. Религией книги, канонизированной уже все, она становится после плена.
Угу.
А до плена колоссальную роль играет фигура пророка, который приходит и не от всякой книги, а напрямую от Господа возвещает какую-то весть.
То
а потом, когда книгу кодифицировали…
Религия человека.
Да.
Религия персоны, получается.
Ну,
религия человека.
Пророческого такого опыта. Угу. А потом, когда книгу кодифицировали, заметьте, тогда пророческий опыт и заканчивается. Уходит, потому что есть уже текст. И, конечно, даже многие книги, которые были составлены до плена, их священный статус, это еще так под вопросом. Канонизация происходит после плена. Вот. И еврейская религия превращается в религию книги. До того это была религия жертвоприношений, религия пророчества. Вот так я бы ответил. То есть этого канона, который мы знаем, конечно же…
Его же еще не было,
конечно. Еще не было, да. Хотя многие произведения уже были написаны, но они существовали разрозненно и, конечно, не так, как сейчас.
Ну что ж, эту интересную тему, я думаю, что в следующий четверг в это же самое время мы продолжим читать неканонические книги Ветхого Завета. Ну а на сегодня мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!